Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. «Русская почта» – роман-исследование шведского историка Ханса Бьеркегрена, посвященного русским революционерам в Скандинавии в 1905-1917 годах. Ленин, Сталин, Парвус, Бухарин и другие. В программе помимо автора книги участвуют московские историки Дмитрий Павлов и Владимир Булдаков. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 9 июня 1999 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
За два дня до выхода сегодняшней передачи в эфир я получил письмо из Стокгольма, в котором было и следующее.
Я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь касательно шведских реалий. Все русское здесь воспринимается как негативное, потому и русская почта – это именно испорченный телефон, искажающий информацию. Поэтому и существует в шведском языке идиома «русские идут» в качестве угрозы. Детей, как у нас дяди-милиционерам, пугали вот придут русские.
Может быть, это название слишком милое, но там есть какая-то доля иронии. «Русская почта» — это название старой шведской игры с секретными или анонимными почтальонами русского царя, с залогами и русскими поцелуями.
«Русская почта» – книга шведского знатока России Ханса Бьеркегрена и «Поцелуи русских революционеров в Скандинавии начала века». Тема сегодняшнего выпуска программы «Разница во времени».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Тему сегодняшней передачи подарила нам книга известного шведского писателя, поэта, публициста и переводчика Ханса Бьеркегрена. «Русская почта. Русские революционеры в Скандинавии в 1906-17 годах». Поясняя это название, автор уже цитированного мною письма из Стокгольма пишет.
«Русская почта» по-шведски – это то, что у нас называется «испорченный телефон», то есть детская игра, где на входе одно, а на выходе другое, искаженное.
А автор «Русской почты» Ханс Бьеркегрен поясняет.
Дело в том, что действующие лица в моей книге действительно секретные почтальоны. Но, конечно, не почтальоны царя, а наоборот. Они занимаются контрабандой писем, нелегальной литературы и оружия между Скандинавией и Россией через Финляндию и Прибалтики. И они занимаются финансированием, банковскими делами, шлюзованием деньгами немецкого генерального штаба. большевикам и другим революционным партиям в России. Они моют деньги, полученные посредством вооруженных нападений на банки в России, Прибалтике, Финляндии и Грузии. Не очень милые дамы и господа.
Прежде чем пойдет речь об этих не очень милых дамах и господах, следует хотя бы коротко представить автора сочинения о них, Ханса Бьеркегрена. Ему 66 лет. Член правления шведского пен-клуба. Почетный доктор философии Уппсальского университета. Одна из профессий – переводчик с английского, норвежского, датского и русского. Его переводы сочинений нобелевских лауреатов Пастернака, Солженицына и Бродского, а также Ахматовой, Мандельштама, Аксенова, Довлатова, Евтушенко, Акуджавы удостоены Фондом культуры России премии имени Жуковского за выдающиеся переводы классической и современной литературы. С 1960 по 1968 он работал в Москве вначале корреспондентом газеты «Стокгольм Тиднинг», а затем в качестве главы агентства новостей стран Северной Европы. Про эти годы, вероятно, и определившие устойчивые интересы и любовь Бьеркегрена к русским темам, русской литературе и культуре, в биографической справке, которую я прочел, сказано коротко. Журналистская работа свела его с кругами интеллигенции периода оттепели. Многие из них стали его личными друзьями. Участие в судьбе Солженицына закрыло ему дорогу в Советский Союз на целых 17 лет. Конец цитаты. Бьеркегрен не только переводит. Он автор десятка сборников стихов, новелл, эссе, трех романов, один из которых «За короля» уже опубликован по-русски, а публикация перевода другого «Русские идут» ожидается в этом году. Жанр русской почты автор определяет как «роман исследования». А критики пишут об этой книге как о сборнике докторских диссертаций в форме детектива. Кто же герои этого документального детектива? Спрашиваю я по телефону у находящегося в Стокгольме Ханса Бьеркегрена.
Там действующие лица, такие революционеры, как Ленин, Сталин, Александр Гельфанд Парвус, Александр Кескила, эстонский националист и сепаратист, и Николай Бухарин, и многие другие.
В московскую студию «Свободы» я пригласил для участия в сегодняшней передаче двух историков русской революции. Доктора исторических наук Дмитрия Борисовича Павлова, ведущего научного сотрудника Независимого института социальных и национальных проблем. Это бывший партийный институт Маркса, Энгельса, Ленина и МЭЛ. И постоянного участника нашей программы, автора монографии «Красная смута», доктора исторических наук Владимира Прохоровича Булдакова из Академического института российской истории. Итак, историки, западные к ним относятся и выступающие в нашей программе Ханс Бьеркегрен, и русские, прежде всего, наверное, эмигранты, такие как Сергей Петрович Мельгунов или ставший американцем Джордж Катков, давно уже установили, что где-то к 1906 году Северная Европа, Скандинавия становятся базой русского революционизма. А, собственно, почему? Дмитрий Борисович Павлов, прошу вас.
Базой русского революционного движения скандинавские страны, и в первую очередь Финляндия, стали в 1906-1907 году. Особенно в 1907-м, после окончания Первой революции, все радикальные силы двинулись именно туда, в Финляндию. И судя по реакции царского правительства и финляндского генерал-губернатора, так оно и было на самом деле. Почему? Ну, во-первых, это географическая близость и естественное соседство. И тяготение вообще Петербурга и губернии туда. Ведь Петербург чисто географически тяготеет не к центральной России, а именно туда, на северо-запад. Дальше в Финляндию и в Швецию. Во-вторых, ну, известное идейное родство, поскольку радикальные силы скандинавские точно в такой же степени стремились к свержению царизма с целью обретения, в данном случае, независимости, если говорить о Финляндии, как и радикальные или социалистические российские организации.
Владимир Прохорович Булдаков, у вас есть что добавить?
Я вот что добавил бы. Надо учитывать то, что Финляндия пользовалась автономией, и, я бы сказал, весьма и весьма широкой в рамках Российской империи, то есть это была совершенно иная среда. Ну, достаточно сказать, что не только парламент, не только всеобщее избирательное право, но и своя монета, своя полиция, своя таможня, должен заметить. Я не вполне согласен с Дмитрием Борисовичем, что финны так устремились к самостоятельности. Они люди чрезвычайно практичные. Они в первую очередь старались избавиться от того, что им мешало. Ну, допустим, русской бюрократии. Конечно, им это мешало, им раздражало всевозможное русификаторство и так далее и тому подобное. Были там и свои радикалы. Но в основном, наверное, все дело в том, что там очень много было сочувствующих. И говоря о российских революционерах в целом, надо сказать, что они ведь мыслили, помимо всего прочего, еще каким образом. Мы боремся за правое и святое дело, и весь мир, и все прогрессивное человечество нас поддерживает. И в известной степени они были правы. То есть сочувствие было достаточно велико, несмотря на то, что финны – это совершенно своеобразный народ, и они, в общем, жили совершенно самостоятельно. Ну, между прочим, тут еще ведь какой стоит момент отметить. С одной стороны, они сочувствовали, с другой стороны, в некоторых вопросах польза из этой автономии, когда не нужно самим решать вопросы внешней политики, они этот момент использовали. В общем, пользовались этим своим положением. Много можно сказать вообще интересного, но в данном случае важно подчеркнуть, что для того, чтобы пользоваться этим положением, им выгодно было поддерживать вот российскую оппозицию не только революционеров, но и либералов, и, может быть, даже в первую очередь либералов.
Я хочу спросить у Дмитрия Борисовича Павлова. Вот мы, вы и я, говорим несколько общо и невольно модернизируя прошлое современными понятиями, например, база революционного движения. Поясните, пожалуйста, слушателям, что конкретно это в тогдашней ситуации означало?
Начнем с того, что все русские крупнейшие общероссийские партии, начиная от кадетов, конституционных демократов и левее, все провели как минимум по одному, если говорить современным языком, общероссийскому форуму, общепартийному форуму на территории Швеции и Финляндии. Ну, скажем, учредительный съезд партии социалистов-революционеров, крупнейшая социалистическая партия России, провела свой съезд зимой 5-6 годов в местечке Иматра, в курортном местечке, знаменитом своим 20-метровым водопадом, зимой 5-6 годов. Учредительная конференция Союза эсеров-максималистов, небольшая террористическая группа, но весьма звучавшая в политической жизни России, хотя бы тем, что покушались они на Столыпина, на самого, взорвав его дачу в августе 6 года. Они провели свою учредительную конференцию в октябре того же 6 года в Або, это тоже территория Финляндии. Пятый съезд кадетской партии в октябре 7 года прошел в Гельсингфорсе, как тогда называли Хельсинки. Известен стокгольмский, так называемый, объединительный, по счету 4-й съезд РСДРП, который состоялся в апреле 6 года. Я уже не говорю о Томмерфорской конференции РСДРП. Там, кстати, до сих пор есть музей, посвященный этому событию. Вообще говоря, обычный путь нелегалов из Западной Европы в Россию – это Осло, Стокгольм, Хельсинки, Петербург. Ну и наоборот, соответственно. На территории Финляндии устраивались, главным образом в Финляндии, конспиративные встречи, обсуждались важные вопросы координации деятельности революционных организаций. Ну, скажем, в истории РСДРП есть такой характерный очень момент, когда большевики готовились к приемке оружия, большой партии оружия, это происходило летом 5-го года. Ну и чтобы это оружие как-то сохранить, на территории имения матери одного из большевистских боевиков по фамилии Игнатьев были вырыты огромные ямы, где они предполагали сохранить 16 тысяч винтовок, которые должны были прибыть морем в район Петербурга для вооружения рабочих. Так вот, это имение находилось прямо на границе между Россией и Финляндией. Но поскольку Финляндия часть России, хотя и автономная, граница была, в общем, весьма условной, и, как вспоминают участники этого события, граница вот эта проходила прямо по забору этого имения.
Владимир Прохорович, вам есть что добавить?
Ну, конечно, конечно. В Финляндии следили за революционерами. Но весьма сложные отношения были между финской полицией и российским сыском и так далее и тому подобное.
Коли зашла речь о полиции скандинавских стран, наблюдавшей, хорошо ли, плохо ли, за активностью прибывавших сюда русских революционеров, я вот что хочу спросить у Ханса Бьёркегрена. В какой степени вы знакомы с этой полицейской деятельностью?
Я много лет работал в скандинавских архивах, особенно в раньше секретных шведских полицейских архивах. После первой революции в России приехали в Скандинавию группой беглецов, особенно из Прибалтики. Многие из них были вмешаны в кровавые грабежи в России. Из-за этого особый отдел полиции в Стокгольме и Копенгагене стал допрашивать всех русских граждан, которые приехали к нам. А после начала Первой мировой войны все русские границы в Европе, конечно, закрыты, кроме шведско-финского. Это была огромная проблема для революционных эмигрантов. И из-за этого Ленин и другие стали использовать в своих целях скандинавскую территорию. В Дании, Швеции, Норвегии они стали организовать достаточно сложную сеть контрабандой и подпольной почты между континентом и Россией. Уже первые недели войны приехали в этом селе несколько русских революционеров, например, Александр Шляпников, Александр Коллонтай и Вацлав Воробский. В каждой скандинавской столице они создали свои центры, где действовали с помощью местных социал-демократов. При таком центре в Копенгагене работали особенно с шлюзованием так называемого немецкого золота Александр Гельфанд Парвус и особый друг Ленина, польский большевик Якуб Ганецкий Фюрстенберг. В Копенгагене тоже работали друзья Троцкого, Урицкий и Григорий Чуновский. В Стокгольме действовали на разных этапах такие большевики, как Шляпников, Николай Бухарин, Воровский, Юрий Ларин и Карл Радек. И в Кристиане, это сегодняшний Усло, действовали все время до февральской революции Александра Коллонтай и Шляпников, ее любовник, который вообще был какой-то русский суперпочтальон в Скандинавии. Достаточно много о их действии знала шведская и датская полиция, но очень часто полиция не смогла их идентифицировать. Потому что многие из этих революционеров работали под псевдонимами.
Хочется сравнить, если в основу книги Ханса Бьёркегрена легли в значительной степени документы полицейского сыска скандинавских стран, то что является основой суждения о русской почте, о русском революционизме в Скандинавии для нынешних российских исследователей этой страницы прошлого? Дмитрий Павлов. Прошу.
Ну, во-первых, о литературе, Владимир. Еще в 1963 году англичанин Майкл Футрелл издал весьма обстоятельную книжку, которая называется «Northern Underground». И она имеет подзаголовок «Некоторые эпизоды транспортировки и, не знаю, как перевести, communications через страны Скандинавии в Россию». Ну, речь там идет в основном о связях между русской революцией и социалистическими организациями, в основном в Швеции и Финляндии. Источники. Должен сказать, что норвежские и шведские источники полицейские, насколько я знаю от своих скандинавских друзей и коллег, весьма слабо отражают существо вот этих самых связей. В этом отношении намного надежнее, информативнее источники, в первую очередь, наши, российские, я имею в виду департамент полиции, и в какой-то степени документы финляндского жандармского управления. Это часть департамента полиции. Некоторые документы есть в Национальном архиве Финляндии по полицейским данным, собственно, финского происхождения. Но, учитывая масштаб этих самых связей и масштаб операций, которые производились, надо также иметь в виду и материалы заграничной агентуры департамента полиции, которая базировалась в Париже. Привлекаются активно японские источники, поскольку японцы тоже были втянуты в эти самые связи. И вот тот самый транспорт оружия, о котором я говорил, он был снаряжен, включая покупку и самого оружия, и парохода, и сопровождавших его яхт, на японские деньги. Ну, я полагаю, что всем ясно, чем руководствовалась Япония в этом случае. Шла русско-японская война, и Япония была заинтересована в том, чтобы максимально ослабить Россию изнутри. Ну, а как максимум, в идеале ее взорвать изнутри. Дело в том, что русские власти, как справедливо заметил Владимир Прохорович, не пользовались мягко говоря, не пользовались популярностью в финском населении. Ну, скажем, любимым развлечением финской молодежи, весьма христолюбивый, законопослушный и, в общем-то, умеренный по нашим российским меркам, было плевать в спину прогуливавшихся по улицам русских священников. Кстати сказать, одна из самых радикальных финских партий называлась «Партия активного сопротивления». Не нападение, заметьте, сопротивление. Так вот, российские жандармы, которые пытались следить за состоянием умов в Финляндии, в общем, были в вакууме. И серьезной агентуры не имели. Прекрасно осознавая при этом, что в Петербурге от них ждут известия о том, что Финляндия вооружается, готовится к вооруженному выступлению, к тому, чтобы таким путем выйти из состава Российской империи и обрести независимость. Вот в такой ситуации Карл Утгов, полковник отдельного корпуса жандармов, который возглавлял ФЖУ в интересующие нас годы, набрал агентуру из отбросов финского общества, пьяниц, опустившихся личностей, мошенников, которые под его диктовку фактически писали такого рода донесения. Они все переправлялись в Петербург. Близкая к правительственным кругам газета «Новое время» регулярно печатала, опираясь на эти донесения, статьи угрожающего содержания. Но все это, в общем, была липа. Все это не соответствовало действительности. И кончилось все это только тогда, когда Утгова на посту начальника ФЖУ сменил Александр Михайлович Ерёмин. Кстати, тот самый Ерёмин, с деятельностью которого группа историков связывает обвинение Сталина в провокации. Он был назначен начальником финляндского жандармского управления в январе, если мне память не изменяет, 2013 года, и навел, в общем, там относительный порядок.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск, название которому дала книга принимающего участие в нашей передаче шведского писателя и переводчика Ханса Бьёркегрена «Русская почта», посвящен действиям русских революционеров в Скандинавии в 1906-17 годах. Через две минуты мы продолжим.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени». «Русская почта». Роман исследования шведского историка Ханса Бьёркегрена, посвященного русским революционерам в Скандинавии в 1905-1917 годах. Ленин, Сталин, Парвус, Бухарин и другие. В программе помимо автора книги участвуют московские историки Дмитрий Павлов и Владимир Булдаков. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Впервые в эфире 9 июня 99 года. Liebe Girlande, die Erde ruht, Feuer des Feuer, Feuer des Ruht, Lieber ihr Schöden zum Hochler Naga, Im Rettelskogen auf uns den Rab. Wie Erde Tüßelen zum Girlande, wie Bade Fram, die Nebos dreht, die Trotsolentan, die Svelto Armut, die Bücher wieden,
Напомню, сегодняшний выпуск ее озаглавлен, как и книга участвующего в передаче по телефону из Стокгольма Ханса Бьеркегрена «Русская почта» и посвящен действиям русских и иных революционеров в Северной Европе 1906-17 годов. Из московской студии «Свободы» в передаче принимают участие российские историки Владимир Булдаков и Дмитрий Павлов. Wie die Kvinnor som bördorna bar skapade lyckan och höll henne kvar. Как вы уже могли понять, существенное место в книге Бьеркегрена занимает проблема транспортировки в Россию денег на нужды революционного движения, и в частности денег, отпущенных на борьбу с русским правительством, германским генштабом. Проблема эта не нова. Она давно привлекала внимание историков. Русские эмигранты, например, уже упоминавшийся мною Мельгунов в его работе о немецких золотых ключах к большевистской революции, писали об этом с гневным и разоблачительным пафосом. Иностранные, например, британский историк Земан, первым, кажется, изучивший соответствующие германские документы, спокойно и доказательно. Советские историки предпочитали молчать или, извините, оттявкиваться, мол, клевета и буржуазная выдумка. Это молчание разрушил в советское еще время переводимый Бьеркегреном Александр Исаевич Солженицын, когда на Западе вышла его знаменитая брошюра «Ленин в Цюрихе», являющаяся, как мы теперь знаем, частью эпического повествования «Красное колесо». Теперь, когда представители самых разных российских партий, от правых демократов до левых зюгановцев, периодически пытаются получить на Западе деньги для своих партийных проектов, речь всегда идет о спасении России, разумеется. Отношение к иностранным деньгам такого рода в России в очередной раз, похоже, изменилось. Об этом мы еще поговорим с российскими участниками нашей передачи. Но прежде вопрос Хансу Бьеркегрену. А как относились к этой проблеме у вас в Швеции?
Я думаю, что первый политик, который вообще пытался разоблачить вот это движение денег от немецкого генерального штаба большевикам, это был социал-демократический шведский лидер Брантинг. Уже 2-3 месяца до разоблачения после февральской революции. Это, конечно, было очень скандально. И теперь ясно, что из-за закрытия русских границ, я думаю, что большинство этих денег шли через Скандинавию, через шведский банк, Нья банken, владелец которого был миллионер и революционер Ашберг. Это ясно. Сколько, это не ясно. Но это огромные суммы. Сразу после февральской революции большевики смогли создать около 100 газет в России с помощью этих денег.
На мой вопрос, что нового в его книге об этих немецких золотых ключах к большевистской революции, Ханс Бьеркегрен ответил.
Там есть факты о путях, как это сделалось. Достаточно сложные операции, абсолютно криминальными методами. Ну вот большое экспортное и импортное предприятие Парвуса в Копенгагене, где я работал директором Ганецки Фурстенберг, они занимались контрабандой и в Германию, и в Россию разными лекарствами. И потом они таким образом мыли денег из Германии или из грабежей. Были очень большие контрабандные и финансовые операции вообще.
Ну, а вот как теперь в России историки рассматривают эту проблему иностранных денег? Владимир Булдаков, пожалуйста.
Я думаю, тут для начала стоит вот какой своеобразный момент отметить. Это в продолжение того, что я уже говорил. Ведь дело в том, что революционеры, не только революционеры, либералы в России в свое время на вот эти самые сомнительные в нашем нынешнем понимании средства смотрели несколько по-иному. Это было связано с тем, как я уже говорил, они полагали, что все заинтересованы, все нормальные, свободолюбивые люди заинтересованы в ослаблении или лучше уничтожении самодержавия. И поэтому они дают деньги на благое дело, и этими деньгами не грех воспользоваться. И к этому можно добавить то, что деятели типа Ленина, в данном случае речь идет не только о Ленине, а в широком смысле марксистах, они рассуждали ведь каким образом. Если капитализму суждено угробить самого себя, то это может и произойти на его собственные деньги. А революционеры этим только воспользоваться должны. Так что в плане этическом вот эта проблема выглядит таким образом. Что касается другого, то здесь это уже вопрос технологии, конечно. Ведь надо обратить внимание, что революционеры и либералы в России, в основном революционеры, как ни странно, использовали действительно деньги, которые идут, ну, из странных источников. Допустим, российские предприниматели, которым вроде бы социализм абсолютно ни к чему, вдруг финансируют их деятельность. Для чего? Где-то на всякий случай. Где-то на благое дело они дают деньги. Но в любом случае они сочувствуют и оппозиционерам, и либералам. И, конечно, конечно, масса людей в революционном движении весьма цинично этот момент использовала. Точно так же использовали всевозможные зарубежные каналы. И не только денежную поддержку, но и моральную поддержку. Вот на это я бы обратил внимание. Что касается денег, то, по моим представлениям, денег-то все-таки больше шло из России. Если брать другое дело какие-то критические ситуации, допустим, русско-японскую войну или Первую мировую войну, здесь уже шла игра как бы по другим правилам. Здесь уже давали совершенно конкретные цели дезорганизации внутрироссийской ситуации. Ну, об этом можно говорить очень много, хотя, надо сказать, конечно, здесь во всем этом больше каких-то вымыслов, нежели каких-то точно известных данных. И надо учитывать вот еще что. Ведь дело в том, что давали деньги не только революционерам типа Ленина, давали деньги различного рода экстремистам и сепаратистам.
Действительно, наиболее, по-моему, выявлено было еще в 20-е годы по источникам финансирования заграничное, в частности, немецкое «Союза освобождения Украины». Но вот вопрос, связанный с историографией. По-моему, Камю принадлежит мысль о том, что человека создает не то, что он говорит о себе, а то, что он прежде всего умалчивает о себе. Если как бы экстраполировать это суждение на деятельность партий, объединения людей, то вот в советской историографии вопрос о зарубежном финансировании, вопрос о транспортировке всякого рода средств из-за рубежа на нужды русской революции достаточно элегантно, а иногда и не элегантно обходился. Как обстоит дело с разработкой этой темы сейчас и, собственно, почему была такая фигура умолчания раньше? Мой вопрос я адресую Дмитрию Борисовичу.
Если позволите, я начну с того, что продолжу мысль по оценке самого факта получения денег, начатой Владимиром Прохоровичем. Все дело в том, от кого получать деньги и при каких обстоятельствах. Русские революционеры действительно получали приличные суммы в виде пожертвований от русской же буржуазии. Ну, известна хрестоматийная цифра в 10 тысяч рублей, выданных Саввой Морозовым на издание газеты «Искра». Это было не самое крупное и далеко не единственное пожертвование. Нормальный, в общем, легальный, можно сказать, источник. Очень охотно, между прочим, давали русские буржуа и вообще люди не слишком даже состоятельные на террор. Революционная Россия, эсеровский центральный орган, газета, которая издавалась в эмиграции, публиковала целые колонки, где, ну, в общем, таким образом отчитывалась перед людьми в том, что их деньги, их пожертвования получены. Ездила Брешко-Брешковская, бабушка русской революции, с турне по Америке с единственной целью пропагандировать идеи русской революции и собирать деньги. И набрала приличную сумму. Ездили наши социалисты по странам Скандинавии, кстати сказать, в 5-6 годах, для того, чтобы получить финансовую поддержку от, ну, в данном случае, если говорить об этой конкретной поездке, от шведских социал-демократов. Германская социал-демократия традиционно оказывала финансовую поддержку своим российским единомышленникам. Это, опять-таки, были вполне нормальные, легальные источники финансирования русской революции. Ну, вероятно, все эти рассуждения надо было начать с того, что партийное строительство и партийная деятельность дело, в принципе, убыточное. Оно не приносит прибыли, как правило, несмотря на то, что есть возможности пополнять партийную кассу там, путем распространения газет, листовок, ну, там, устраивать платные лекции, собирать членские взносы. Но все это, в общем, какие-то проценты от партийного бюджета. А основной способ пополнения партийной кассы – это экспроприации, которыми грешили все русские революционные организации в той или иной степени, на разных этапах деятельности, и пожертвования. Но совсем иначе обстоит дело, когда революция, революционные организации начинают брать деньги у противников России в вооруженном конфликте. Я говорю и о русско-японской войне 4-5 годов, и о Первой мировой войне, когда, как известно, немцы субсидировали деятельность большевистской фракции РСДРП. Это уже совсем другая ситуация, сравнимая, ну, скажем, с такой. Во время Второй мировой войны представьте себе некую оппозиционную партию, ну, чисто теоретически, которая получала бы деньги от немцев. Как бы мы оценили деятельность этой организации? Независимо от того, какие благие цели и высокие светлые идеи они бы не высказывали в качестве конечной цели своей деятельности. Как государственную измену. Точно так же оценивалась здравой частью населения России и подобная практика русских революционеров. Кстати, это прекрасно понимали русские либералы. Хотя они были косвенно втянуты вот в эти денежные потоки из Японии во время Первой революции. Тем не менее, когда к Струве, издателю журнала «Освобождение», который жил в Германии, явился один из эсеров с прямым предложением получить эти деньги наличными, не скрывая источника происхождения этих денег, Струве спустил его с лестницы и отказался в самом прямом и непосредственном значении этого слова. Это описано в воспоминаниях Ариадны Тырковой-Вильямс, которая присутствовала при этом разговоре. Так что это очень деликатный, интимный момент, и нет никакого единого рецепта для моральной оценки того и другого.
Но, кстати, и Ленин, кажется, вполне понимал этот моральный аспект получения денег от германского генштаба. И именно поэтому он, я думаю, и всячески маскировал свои отношения с Парвусом, представлявшим противную сторону.
Да, слово «кажется» в вашей фразе не кажется лишним, потому что он это понимал вполне определенно и, кстати сказать, оттачивал это свое мастерство в этом отношении конспиративное, опять-таки, в годы русско-японской войны. Он был мотором всех попыток большевиков откусить кусок от японского пирога, но всегда стоял в тени, всегда действовали за него другие люди. Другое дело, что эта попытка успехом там, по ряду причин не увенчалась.
Давайте поговорим немного о том, что Владимир Прохорович назвал вот технологией. Дело в том, что когда я беседовал с автором шведской работы о транспортировке денег и средств в Россию с Хансом Бёркегреном, он, человек, хорошо знающий русский язык, употребил такое слово: через Скандинавию русские революционеры, большевики, отмывали деньги, которые потом шли в Россию. Что означает вот это вполне современное слово в таком историческом контексте?
Ну, в общем-то, смысл этого слова не изменился и сейчас. В данном случае, если говорить о деньгах немецкого происхождения, необходимо было максимально скрыть факт их немецкого происхождения. А для этого несколько раз поменять их владельца. Вот, собственно, и вся технология. И делалось это с помощью Ганецкого и его фирмы в Стокгольме. В общем, механизм достаточно известен и описан. Деньги, как известно, не пахнут. Пройдя через несколько инстанций, через несколько фирм, они, в общем, теряют свое первородство. И уже очень трудно понять, откуда они взялись, тем более, что большевики после прихода к власти сделали все, чтобы уничтожить какие-либо документальные следы. И факт получения ими денег от немцев, и всей вот этой цепочки. В общем, понадобилось усилие большой группы историков, чтобы восстановить вот эту самую цепочку и понять, как, собственно, эти деньги попадали из Германии в Россию.
Дмитрий Борисович, вот, пожалуйста, об этом моменте, о уничтожении, во-первых, следов и документов, а во-вторых, о том, как реконструирована была эта цепочка, чуть подробнее.
Что касается уничтожения документов, насколько мне известно, никаких актов о сожжении какой-либо части Центрального партийного архива, а именно там, по всем вероятиям, хранились документы, связанные с этой частью истории большевистской партии, нет. Хотя, в общем, не в традициях нашего бюрократического традиционного государства уничтожать архивные документы. Но эта часть была целенаправленно изъята и уничтожена. Сам факт выделения немцами денег известен по публикациям документов германского генштаба, которые были осуществлены еще в 60-е годы. Оттуда известно, в общем, и факт, и суммы, которые передавались большевикам. Деньги шли через Парвуса, если уж говорить о технологии, в Стокгольм. Именно в Стокгольме Ганецкий, это социал-демократ, близкий большевикам, социал-демократ польского происхождения, он начинал как ППСовец, деньги попадали туда, а затем с курьерами доставлялись в Петроград, где под расписку, а чаще без, передавались одному из доверенных лиц большевистского руководства. Вот, собственно, вся технология. Довольно простая, но за счет того, что деньги, как я уже говорил, несколько раз меняли по ходу вот всей этой операции своего владельца, становились деньгами Ганецкого или Парвуса, но никак не немцев.
Транспортировка денег и средств как бы логически завершается транспортировкой живых революционеров в 1917 году в Россию. Это история так называемого запломбированного, а теперь все говорят о незапломбированном вагоне, в котором Ленин и его ближайшие соратники приехали в Петроград через Скандинавию. Что можно сказать о этом эпизоде истории, Владимир Прохорович?
Ну, во-первых, не надо делать из этого какой-то большой такой сенсации, что ли. Дело в том, что Ленин несколько вариантов возвращения в Россию рассматривал, включая самые такие необычные, нетрадиционные, типа услуги контрабандистов и совсем по-другому маршрута и так далее и тому подобное. Но Ленин в полном смысле слова, не только он один, все революционеры рвались в Россию. Что касается германского маршрута и Швейцарии, то здесь, конечно, были свои, оценивали свои отрицательные стороны. То есть для Ленина было ясно, что пресса поднимет по этому поводу шум, в общем, будут говорить о них, как о немецких шпионах и так далее и тому подобное. Моральных внутренних сдержек у него, конечно, по этому поводу не было никаких. Но он прекрасно знал, что воспринято это будет совершенно негативно. И не случайно, когда он возвращается, сразу вот следует какого-то рода печатное объяснение по поводу того, как мы проехали через Германию и так далее и тому подобное. Надо сказать, что тогда, между прочим, многие социалисты столь негативно вот этот самый акт не оценивали, что проезд через Германию в запломбированном вагоне, хотя он на самом деле таковым-то и не являлся даже, то есть оценивали как стремление вот человека быть поближе, наконец-то оказаться поближе к России. Так что мне думается, что здесь как раз вот каких-то больших сенсаций вряд ли можно обнаружить. На мой взгляд, вопрос этот уже исследован даже. Вот. То есть это достаточно ординарный по тем временам акт. Было, конечно, несколько маршрутов. Но дело в том, что, вот, допустим, Троцкого задержали ведь в свое время, и он позже на месяц Ленина вернулся, причем задержали союзники. Вот этот момент надо учитывать. То есть сравнительно с ситуацией с немецкими деньгами, возвращение, на мой взгляд, ничего такого ни сенсационного, ни предосудительного, особо предосудительного нет.
Ну что ж, и книга Ханса Бьёркегрена, и наша сегодняшняя беседа убеждают меня в том, что вопрос о так называемой русской почте уже достаточно хорошо изучен. И вот мой последний вопрос российским участникам передачи. Скажите, а имеет ли смысл дальнейшее изучение этой темы? Владимир Булдаков.
Я думаю, что да, имеет. Ведь мало изучить детали, технологии вот всего этого. На мой взгляд, гораздо важнее понять психологию и революционеров, и экстремистов, и людей, которые не то чтобы им сочувствовали, но считали, что а чего особенного в этом самом деле. Через психологию вот подобных акций, принятия подобных решений, мы, в общем, понимаем, начинаем понимать эпоху. И в этом, наверное, основной смысл как раз и заключается всей этой работы. Для того, чтобы все это видеть объемно, конечно, желательно установить максимальное количество деталей. Хотя надо с самого начала признать, что, конечно, всех деталей мы никогда не сможем выяснить.
А теперь Дмитрий Павлов, пожалуйста.
Я полагаю, что ответ на вопрос, зачем мы изучаем историю вообще, и в данном случае историю контактов между Россией и Северной Европой, не имеет утилитарного ответа. Вот есть какая-то тяга людей к изучению прошлого своего, какое-то любопытство. Оно это it's human, как говорят англичане, это характерно в равной степени для всех более или менее цивилизованных народов.
Fabriken så plogarnas män Vi reste bygden och värnade den
Vi är de kvinnor som bördorna bar Skapade lyckan och höll henne kvar
Vi är de tusenden som bygger landet Vi bar det fram i med vår strid
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать
то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».